Інтерв'ю на радіо «Спутник».
История фигуры высшего пилотажа, которую все знают как «мертвую петлю», берет свое начало 3 ноября 1891 года. Тогда известный российский ученый, профессор Московского университета, кафедры прикладной механики Николай Жуковский в своем докладе о парении птиц рассчитал возможные траектории полета самолета, подсмотрев основные идеи у птиц. Но до высшего пилотажа было еще далеко. Самолеты имели маломощные двигатели, низкий запас прочности, были неустойчивы, и управление было возможно только в хорошую погоду. И последующие 30 лет летчики во всем мире пытались осуществить теоретическую рассчитанную петлю. Все попытки заканчивались трагично. Возможно, поэтому воздушная петля и получила свое название «мертвой». В нашем эфире писатель, историк авиации Николай Бодрихин. С ним мы и поговорим о высоких в буквальном смысле материях. Николай Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот скажите, мертвая петля, почему так стремились сделать фигуру высшего пилотажа? Ведь на то время, о котором мы говорим, это 891 год или, допустим, там 1913, когда ее наконец-то сделали, вообще не было никакой необходимости.
Не, ну она назревала, и летчики, такой великий летчик, как Нестеров, это чувствовал, конечно. То есть это было очевидно, что я считаю, что главная заслуга Нестерова, о которой почему-то забывают часто, это та, что он первый провел результативный бой, одержал первую воздушную победу, пускай и ценой собственной жизни. Не на своем самолете он был, получился у него таран. Даже это нельзя назвать самолетом, это аэроплан, поскольку они были в основном матерчатые деревянные.
Давайте слушателям напомним, что Петр Николаевич Нестеров – это тот человек, который впервые поднялся на самолете и сделал мертвую петлю. За 20 лет до этого Николай Жуковский теоретически доказал, что мертвую петлю можно сделать. Вот и вопрос, а зачем это все?
Ну как, это приемы воздушного боя, которые потом на целые полстолетия, так сказать, царствовали в мире. Приемы воздушного боя. И все летчики выполняли и мельманы, и реверсманы, и боевые развороты, и петли. То есть это уже тогда они почувствовали, и Нестеров выполнил ее, наверное, все-таки первым, хотя там у нее есть конкурент, Адольф Пегу, французский летчик, но там вроде бы он не выполнил полную такую красивую, законченную мертвую петлю, он не выполнил. Это Адольф Пегу, а S-образную фигуру просто с кратким зависанием.
В тот момент, когда Николай Жуковский делал доклад о парении птиц, и как раз рассказывал о возможности фигурных полетов на самолетах. Тогда тоже подразумевалось, что это делается для того, чтобы вести бой.
Не, ну, естественно, люди уже, я думаю, думали об этом и знали, что вот-вот, потому что Нестеров, ведь он не только теоретик, и тот, кто воплотил первым фигуры такие классные, известные высшего пилотажа, но был первым результативным летчиком в истории. Это, с этим, кстати, не могут согласиться ни англичане, ни немцы, ни французы. Они всячески пытаются там это оспорить этот момент. Но, тем не менее, это так. Он, знаете, что в начале Первой мировой войны он атаковал неприятельский самолет-разведчик и таранным ударом, к сожалению, сбил и погиб. А уже в марте 15 года, это он в сентябре 14-го совершил свой подвиг, пилот Франц Малина и пилот-наблюдатель Фридрих Розенталь, которые вели воздушную разведку. А уже менее чем через год уже Казаков применил таранный удар для нанесения поражения самолета противника. И с тех пор таранные удары, ну, были применены, трудно говорить сколько, но я думаю, что несколько сот раз.
Таранный удар – это все-таки не фигура высшего пилотажа.
Не, ну там надо же уметь подстроиться, подойти. И многие же, около половины таранов, представляете, летчики оставались живы и сажали свои машину. Да это аккуратный, точный расчет, чтобы спутная струя тебе не опрокинула. То есть это, конечно, летчика превосходные качества должны быть, потому что так от фонаря атаковать, разогнаться и время, это так не получится ничего. Тебя, скорее всего, собьют. А вот именно такие тонкие летчики, именно асы, они умели это применять великолепно.
Это только человеческое мастерство. Может быть, и какие-то должны быть конструктивные особенности самолета, чтобы он умел выполнять фигуры высшего пилотажа?
Ну, ведь трудно говорить, потому что первую свою победу Нестеров одержал на Ньюпоре, то есть на аэроплане, то есть такой, в общем, его самолетом-то нельзя назвать, по идее. Такой бипланчик деревянно-перкалевый. Да, а вот Хлобыстов, он уже на Китти-Хауке, на американском истребителе, который был достаточно прочный. Ну, и у нас было несколько летчик, и Кобзон, который тоже совершил несколько таранов за войну, ну, в разных боях. По-моему, у него тоже 4. Борис Кобзон, да, Герой Советского Союза. Но это, конечно, зависит уже от самолета и другие. Но видите, разные типы летчики, они же осваивали свои машины в совершенстве и знали машину очень хорошо, поэтому они могли ее применить и в исключительной ситуации, как является таран.
То есть на любой машине? Или не на любой?
Когда он ее освоил, да, я думаю, что... Ну, я думаю, на самолете «Братьев Райт» едва ли это было возможно. Но вот уже, знаете, как типа там, на которых летал Нестеров, это уже было вполне по силам. И, кстати, вот интересно, что «Мертвая петля», я несколько раз спрашивал у опытных летчиков, в том числе у маршала Шапошникова, а в обратную сторону, то есть он же идет на петлю, вы представляете, он прямо идет в самолет, да, задирает нос, поворачивается вверх колесами и потом завершает таким... А вот в обратную сторону это невозможно, это самоубийственно.
А почему в обратную сторону невозможно, в принципе?
Ну, потому что перегрузка колоссальная. И именно на голову, потому что голова находится на предельном расстоянии радиуса, и на нее, конечно, центробежная сила действует колоссальная. То есть можно оторвать себе голову.
А вот про современные самолеты. Все ли сейчас современные истребители могут совершить мертвую петлю? Вот эти, которые ультразвуковые, наверняка у них такая скорость, что они, может, и не впишутся? Или впишутся?
Да нет, ну почему? Я думаю, что
все равно, да?
Все. Даже и бомбардировщики, знаешь, и на пешке, и на СБ совершали мертвые петли.
А самые современные тоже могут?
Насчет бомбардировщика я не слышал, насчет Ту-160 я не слышал. Хотя я думаю, что смогут. Да.
Хорошо, а пассажирские?
Ну, там другой уровень, там же пассажиры. Как?
Давайте теоретически.
Я думаю, что сможет, да, 104-й, я думаю, что смогут без пассажиров, да. По-моему, это даже было продемонстрировано, я думаю, что это было.
А вот еще такой вопрос. Все ли летчики должны уметь делать мертвую петлю? Ну, вот это в программе обучения обязательная программа или нет?
Ну, это элементарная фигура, я же говорю, что это далеко.
Это элементарная?
Да, да.
Но вот летчик, который заканчивает обыкновенный институт и готовится летать на пассажирском лайнере, он тоже умеет, если нужно?
Ну, на Як-18 там скорость-то 300 км в час. Что ж там, почему не сделать петлю? Это не сверхзвуковая машина, где там надо выверять скорость и брать ручку в строгом соответствии с необходимостью. А тут все просто, я считаю. То есть Як-18, он позволяет эти мертвые петли делать легко.
Какая нужна квалификация? Знаете, вот я вот все дальше и дальше иду. Когда же вы меня остановите и скажете, что это невозможно? Вот есть такие курсы пилотов, которые могу и я закончить, и любой человек, и получить там сертификат. Я тоже смогу делать мертвую петлю?
Ну, а почему нет? Мне кажется, это... Что ж, берете ручку на себя, скорость определенная должна быть при вводе, при выходе на кабрирование, то есть когда вы задираете нос, да, и ручку на себя, и вы держите ее до того, как он выйдет в пикирование, уже совершив петлю.
И сколько нервов хватит, да, выдержки?
Ну, тут я не думаю, что что-то такое сверху. Но, конечно, одно дело, сейчас мы говорим, когда их совершили там уже, я не знаю, десятки тысяч или сотни тысяч в мире. Угу. А когда Нестеров совершил ее первым, это было совсем другое. И тем более на аэроплане, я повторяю, это с недостаточным креплением и полотна, и деревянными деталями. Ну, то есть это, в общем, была беда просто.
Я даже читала такую деталь, что в Америке были эксперименты с мертвой петлей запрещены, что летчикам не разрешалось пробовать. И только французские, российские летчики могли это делать, и они пытались, но ни у кого не получалось, да? Даже запрещали им?
Ну, я не слышал. Я знаю, что вот это, ее нельзя, обратная мертвая петля, это другая. Это самолет ложится на спину и совершает тоже мертвую петлю. А вот эта петля, когда он уходит в пикирование и делает, начинает этот крючок вниз, а потом, то есть это, конечно, это исключительно опасно. И я думаю, что это даже и табу, да.
Это тоже называется мертвой петлей?
Это я не знаю даже. Я спрашивал, я повторяю, у нескольких известных летчиков, они затруднились. Ну, да, так пожимали плечами. То есть я так понимаю, что это исключено просто.
Вот те расчеты, которые делал Николай Жуковский еще там в 891 году, сколько это лет назад, получается, там 130 лет назад. Там было, вот я смотрела его чертежи, рисунки, которые приводятся в интернете, и там, допустим, должна быть скорость разгона внизу перед мертвой петлей там 320-350 км в час. Эти все расчеты остаются теми же самыми, или все зависит от конструкции самолета, и теперь можно делать и на гораздо большей скорости или нет?
Не, ну, конечно, все зависит от типа самолета, от, я повторяю, какой он, бумажный, деревянный, или он металлический, алюминиевый или титановый. И, конечно, от возможностей летчика, физической стойкости его не разорвет, и элементарно его может он получить повреждения, несовместимые с жизнью.
А из-за чего?
Ну как, потому что просто перегрузки. Перегрузки. Если он войдет на скорости, просто перегрузка оторвет ему голову.
А вы имеете в виду такая же, как у космонавта перегрузка у него?
Ну, не, ну почему? У космонавта там ерунда. А тут действительно это серьезные нагрузки пилотажные. Они выше, чем у космонавтов. До 10G самолета проектируется. Понимаете? До 10. А у космонавта там, я считаю, что это так, мелочи.
Николай Георгиевич, раньше, понятно, это применялось в воздушном бою. Сейчас такие фигуры высшего пилотажа применяются только для демонстрации, допустим, на каких-то воздушных шоу или где-то еще могут применяться?
Не, ну почему же? Тоже воздушный бой вполне может летчик.
Ну сейчас же не так много воздушных боев. Ну давайте будем честно говорить. Не каждый год.
Не, ну если он же готовится к воздушному бою, если по нему условный пуск ракеты совершает, и он противоракетный маневр осваивает, как вот, я думаю, вполне может, в общем-то, такие данные секретные, но вполне может и мертвые петли входить в противоракетный маневр, когда ракета теряет самолет из-за потери его скорости. То есть это вполне, вполне допустимо.
Вот это вот название само «мертвая петля». Почему именно так называется? Вот вы же говорите, что это не самый опасный трюк.
Ну, это сейчас, когда их выполнили уже, повторяю, сотни тысяч. А когда-то и тогда это казалось, ну, вообще фантастика. Это казалось просто из области фантастики. Когда Нестеров ее выполнил, это были же разборки и разговоры с ПГУ. То есть это было достаточно... И до сих пор, в общем-то, четкой ясности нет. А Нестеров был же, кроме того, еще и великим авиационным инженером. Он же разработал самолеты собственной конструкции, то есть он владел авиацией. Он был выдающийся летчик и сильный авиационный инженер.
А каких можем мы еще упомянуть таких выдающихся летчиках, асах, которые были в то время или вот там в недавнее время, которых можно отметить, которые выполняли какие-то такие фигуры?
Ну, наши Ткаченко, вот, который погиб, помните, это русские витязи, они все блестяще владели, чувствовали самолеты, габариты там до 10 сантиметров. То есть это, конечно, сильнейшие летчики и владели всеми фигурами высшего пилотажа. Я повторяю, вот и Хлобыстов, и Ковзин, да и тот же Евстигнеев Кирилл Алексеевич. Блестящий был пилотажник, он исключительный на Ла-5. Он и немцам он там показывал такой класс, когда он уходил со взлета и сразу упал несколько бочек, и они просто были в растерянности, а после этого уже совершал боевой разворот и сбивал. То есть это было, конечно, трудно представить, это надо было видеть. Ну, вот это рассказывали мне его товарищи Кирилл Алексеевич Евстигнеев, дважды Герой Советского Союза, летчик-истребитель.
Еще какие такие, можем рассказать о каких-то таких летчиках, которых можно упомянуть, и они известны и на Западе. Может быть, современные есть?
Не, ну, ребята наши последние воевали, я же говорю, последние наши воевали летчики российские, советские в Корее. Корее. Очень фрагментарно на Ближнем Востоке. Там никого из асов, я так понимаю, не было. А в Корее у нас там, ой-ой, там 50 асов, около 50. Лучшие из них Сутягин и Пепеляев. Евгений Георгиевич, у меня были всегда самые хорошие, самые теплые отношения. Он был очень грамотный, точный летчик. Он, конечно же, с самолета брал все. Недаром он сумел и приземлить одного из сейбров на своей территории, после чего его сумели отправить в наш тыл, представляете себе, и сбить 19 американских самолетов. Он был, конечно, пилотажник, и при всем при том, он пилотаж на встречных курсах он выполнял еще до улета в Корею в 49-м году вместе с Лапшиным. Это когда самолеты расходились в полуметре, представляете, полуметры самолеты, сбежавшие со скоростью около 2000 километров в час, расходились в полуметре.
Да, наверное, сейчас такое вообще уже невозможно.
Ну, почему? Летчики, сейчас есть приборы, которые не позволят им соприкоснуться. Приборная авионика растет, поэтому сейчас и авиация совершенствуется. То есть сейчас все эти приемы летчики в состоянии выполнить именно за счет техники.
За счет техники? А может быть, и сама машина без летчика может сделать такой прием? Допустим, автопилот, там, искусственный интеллект?
Ну, возможно, но пока, видите, пока-то никаких особых достижений в этой области нет. Это работает над этим людям, но это сложно, сложно. Как это многофункциональные связи все эти развить, выбор целей, это, конечно, очень сложный вопрос, я считаю. Пока и близко к нему не подошли.
Николай Георгиевич, спасибо вам большое за такое интересное погружение в историю авиации. Я напомню нашим слушателям, что в эфире был Николай Бодрихин, историк авиации, писатель, автор книг «Кожедуб», «Туполев».
Интервью на радио «Спутник».